Привет, дорогие друзья! 8 часов 2 минуты, 15 мая, среда, и РСВРТ на выезде вас приветствует Даша Литвишко и Антон Рубин.
Привет! Ты что-то такая сегодня бодрая, прям меня затыкаешь с самого начала. Ты выспалась, наконец?
То есть, если у меня получилось сказать первое не у тебя, это значит, что я тебя затыкаю, я правильно?
Ты выспалась,
слышала?
Хорошо, я
нет,
понял.
Антон,
надеюсь,
нет,
что
я
вы тоже...
как раз не выспалась.
А,
хотела
в этом
тебе
дело.
Об этом сказать.
В
если бы ты
дело.
Меня не затыкал, я бы обязательно продолжила. Я сегодня не выспалась, я думаю, как и ты. Я думаю, как и вы, дорогие друзья. Ну вот есть ли в чате хоть один человек, которому удалось хорошенько сегодня выспаться? Может, это ты, Антон? Может, я не права?
Нет, но люди замечают, несмотря на то, что они не выспались, что обстановка сменилась. Александр Зеленцов придает привет из Тбилиси. Маклауд пишет: Мухосранск с вами. Пафос, без пафоса, тоже передает нам привет. Новокузнецк приветствует в лице Ольги Андреас. Москва, Волгоград. Ну вот и диван вернули, но не тот. А вам вообще можно угодить как-нибудь?
Диван вам не тот. Вернули вам не тот. Дорогие друзья, не переживайте, этот диван с нами на один раз всего лишь. Он пронесется незамеченным.
Не зарекайся. Вот когда вступаешь во временные отношения, никогда не забывай, что нет ничего более постоянного, чем временное.
Никогда, Антон, не вступала во временные отношения.
Тогда тебе не понять. Вот несколько человек пишут, что выспались. АК пишет, выспался, ого-го. Анна Муравьева пишет, 8 часов продуктивного сна. Я так давно не спал 8 часов, что даже не знаю,
подожди,
каково
стоп,
это.
Подожди, стоп, ты из отпуска только что.
Ну, такой
три
себе
дня как
отпуск.
Из отпуска.
Такой себе отпуск. Мы готовили новую студию больше, чем
ну,
отдыхали.
Окей, ну, три дня как из отпуска. Ты спал 8 часов,
нет,
я думаю.
Нет, не было у меня
ни
такого.
Ни разу за все это время ты не спал 8 часов, только 12?
Даша, Нью-Йорк с нами. Самара, Шамиль Ильясов пишет. А звук и правда намного лучше. Мы старались, диван сюда таскали для этого. Этот диван number one, пишет Мушка.
Видишь, нам нужен такой же диван. Можем ли мы себе позволить стащить этот диван из того места, в котором сейчас находимся?
Незаметно, если только из окна скинуть, а там дети поймают и понесут.
И на крышу машины и повезут.
Кстати, машину прямо под окном туда. Хоп, и... Антон, садись за руль.
Да, пишет, что выспались, приняли вчера с мужем сестры снотворное. Что же у вас за снотворное такое? Расскажите, пожалуйста.
Яна Мишенин пишет, ага, я во временных отношениях уже 24 года.
Ну, какое же это временное? Это первое. Второе, вряд ли вы в них вступали осознанно, да? А, раньше 11 легла, несмотря на несколько вставаний ранним утром покормить кота. Даша сегодня загадочная. А вчера?
Даша, раскрой загадку. Что сегодня будет в эфире?
Разгадочная будет сейчас Даша. Ну, во-первых, Давид Шарп, потому что сегодня среда, и сегодня наша постоянная рубрика «На два фронта». И, наконец-то, после отпуска мы возобновляем ее. Соскучились, надо сказать, по тому, чтобы понимать, что происходит и на том, и на другом фронте. А, во-вторых, Никит Савин, политолог. С ним будем говорить про перестроение в ряде Патрушевых, ряду Патрушевых. Патрушев теперь стал главным советником по кораблестроению. Звучит это как главный по тарелочкам, не меньше. Будем обсуждать повышение это или понижение. Дюмин рядом с ним. Это что такое? Ну и, может быть, некоторые другие аспекты изменений в администрации, в том числе Путина, обсудим. Николай Левшиц, автор телеграм-канала о Грузии, подключится уже в конце этого эфира. С ним поговорим про протесты в Грузии, с ним поговорим про принятый закон об иноагентах. К сожалению, несмотря на многотысячные митинги, несмотря на многодневные митинги, и поговорим о том, как это может отразиться на Грузии. Ну, а Игорь Валентинович Сажин расскажет нам сегодня про Гернику, город в стране басков 1937 года, образца 1937 года. Конечно же, и на Пикассо тоже с вами посмотрим. Вот такой план. Кроме этого, успеем рассказать вам какие-то новости. В основном сегодня они отвратительные. Я посмотрела, ни одной хорошей нет. Но еще же у нас есть блок самарских новостей. Может быть, там, Антон, есть что-то хорошее.
Ну, давай попробуем поискать, хотя прогнозы у меня плохие. Прогнозы у меня плохие, неутешительные даже, я бы сказал, по поводу хороших новостей. Самарские военнослужащие, которые воюют сейчас в зоне СВО, подключились к обсуждению вопроса строительства в Самарской области крематория. Помните, несколько лет уже пытаются в Самаре построить крематорий. Вопрос назрел очень давно, потому что место на всех кладбищах закончилось. В Самаре не осталось ни одного действующего кладбища. Поэтому жители города Самары хоронят за пределами города, на областных кладбищах, где тоже места заканчиваются. Прям это катастрофа на самом деле. Катастрофа. Поэтому давно зашел разговор о том, что нужно строить крематорий, тем более, что многие жители Самарской области готовы были бы расстаться со своим бренным телом и таким способом тоже. Но построить его негде. Во всей огромной Самарской области никак не могут найти место для строительства крематория. И когда уже, казалось бы, нашли, далеко не первый участок, который администрация области под это выделила, то вдруг оказалось, что нежелающих строить там так много, что это уже не это противостояние идет уже не первый год. Жители Кривого озера, прокуратура, Бастрыкин даже вмешался в это. Теперь еще вот и ветераны СВО записали видеообращение к Дмитрию Азару, губернатору Самарской области, в котором предостерегли его от поспешных решений и сказали, что если что, они могут ведь и вернуться и будут следить за тем, как этот вопрос решается.
Мы, бойцы 30-й отдельной стрелковой бригады, хотим поблагодарить жителей села Кривое озеро Самарской области за помощь в сборе средств для приобретения оборудования. Также хотим обратиться к губернатору Самарской области Азарову. Уважаемый губернатор, обратите внимание на проблему жителей села Кривое озеро в связи со строящимся там на краю села крематорием. Подумайте о людях, поговорите с людьми. И, надеюсь, вы примете правильное решение и перенесете строительство крематория. А мы, в свою очередь, будем следить за этим и поддерживать жителей этого села. Прежде всего, в приоритете у нас живые люди. Спасибо за внимание.
У них в приоритете, Даша, живые люди.
Но все, что они делают, говорит об обратном. Во-первых, они сейчас активно занимаются убийствами. Хотя насколько
Убийствами живых людей, значит, в приоритете живые люди.
Насколько активно? Вопрос. Это же насколько нужно заскучать на линии соприкосновения, или линии фронта, или где они там находятся, вторая, третья, 86-я линия, чтобы начать записывать, значит, обращение по поводу крематория. Что будет дальше? Дальше будет трамвай? Дальше будет поребрик, бордюр, они будут выступать за доступную среду. Такое гражданское общество у нас будет формироваться, я хочу спросить. В какой-то момент мы откроем телеграм, а там два этих замечательных человека, а может быть других, но в той же одежде будут говорить: уважаемый Дмитрий Игоревич Азаров, мы вот тут с оружием стоим, убиваем для вас, а вы, пожалуйста, продлите набережную, да еще сделайте мост через реку Волга, так, чтобы Рождественно было в легкой доступности. Вот, ну, я думаю, что это не за горами.
Эдак скоро они и митинги там прямо на СВО начнут проводить и, может быть, наблюдать за выборами удаленно по камерам. Чего только не дождешься от такого гражданского общества. Прямо фантазия разыгралась.
С одной стороны, да. С другой стороны, мне кажется, апофеоз мы уже с тобой только что видели. Потому что одно дело, когда они, ну, смешно, но наблюдают за выборами по камерам. Другое дело, когда люди, находящиеся на самом деле на войне, а значит, на волосок от смерти, и, ну, являющиеся авторами этой самой смерти, рассуждают о необходимости или обходимости крематория, которые рассуждают о том, как правильно хоронить. Дорогие друзья, если уж к вам мы обращаемся, двое те самые, вас вообще не факт, что смогут похоронить. И это произошло с огромным количеством людей. Они остались на поле боя растерзанные и неопознанные. Вас это не волнует? Вы точно волнуетесь за крематорий?
Экологическое погребение – это погребение тела в болоте, рассказывает нам Виктор Центнер.
Но, в общем... Ну, а еще можно зайти в лес и отдать тело волкам. У нас нет столько волков в Самарской области, к сожалению.
Возможно, чтобы... больше вообще нисколько нет, если честно.
Нет, все-таки волки...
Несколько лет уже фиксируют отсутствие следов волков на территории
Там
Самарской
области. Там пик был. Сначала фиксировали рост их численности, а потом фиксируют падение. И помнишь, как-то в Самарской области расстреливали волков, если мне память не изменяет. Или они были чужие?
Мы рассказывали совсем недавно, что 2 года уже не встречали волков на территории Самарской области. Вообще,
а еще
ни
недавно
одного.
Была новость, где их редком выложили всех. Это были не наши волки?
Нет, это были не наши волки.
А чьи?
Даже.
Нам подкинули.
Совсем не в Самарской области это было.
Нам подкинули волков, ну, а мы пойдем дальше с самарскими новостями.
Да, и еще обратили внимание, конечно же, на то, на что я обратил внимание, что мы будем следить, это звучит как угроза, угроза губернатору от людей с оружием. Не экстремизм ли это?
Нет, что ты, экстремизм – это ну, высказывание в социальных сетях. Экстремизм – это перепост статьи о Хамас, например. Вот, это экстремизм, по мнению Российской Федерации, а это ну, просто пустые угрозы, не более того.
Самарастат подвел ряд итогов, о которых мне не терпится вам рассказать. Ну, во-первых, все хорошо. Хотели бы хорошие новости? Получите. Средняя зарплата в Самарской области выросла. Выросла она по сравнению с февралем 2024 года на 20%. На 20% составила 59 тысяч рублей средняя зарплата по Самарской области. Если вы получаете меньше, чем 59 тысяч рублей, то что-то с вами не так.
Да? Расскажите, пожалуйста, в чате, если вы из Самарской области, сколько вы получаете, где лежит ключ от квартиры, куда вы складываете деньги, которые вы получаете, мы посмотрим. Но вообще, как-то же они это почти... Ну, получилось так, что как-то они смогли выйти на цифру прироста средней зарплаты. Они могли играться с медианами, они могли играться с тем,
чтобы... средняя.
Ну, или оставлять среднюю. Они явно имеют какие-то способы перетасовывать цифры для того, чтобы получать более приятную зарплату. Но вопрос в том, почему же все-таки у них получилось. И, наверное, ну, я так предполагаю, каждый раз, когда я вижу рост с 22 года на 24, я предполагаю, что это влияние войны. А ты как думаешь?
Я тоже так думаю. Тоже в первую очередь подумал про выплаты боевые. И не очень бойцам СВО.
Ну, подожди, а боевая выплата – это зарплата?
Да, ее Самарстат считает как доход населения. Поэтому 59 тысяч рублей, на самом деле, цифра звучит очень хорошо. Динамика 20% за 3 месяца звучит еще лучше.
Вот смотри, как получается. Звучит все хорошо, а выглядит отвратительно.
А выглядит опять как рост благосостояния убийц. Но еще немного статистики. В Тольятти численность населения за год сократилась на 6500 человек, что составляет 1% от населения Тольятти за год. Падение численности населения Тольятти ускорилось в последние годы. В 2020 году в Тольятти было 700 тысяч человек, теперь уже 668. За последние 10 лет население Тольятти сократилось более чем на 50 тысяч жителей, порядка 10% уже. Численность населения Самары, впрочем, тоже сокращается, и за год сократилась на 4500 человек и составила 1 159 тысяч человек на 1 января 2024 года. Причем более половины населения Самары проживают в 3 районах – промышленном, Кировском и Советском. Всего в Самаре 10 районов, да? А еще в 89 году было 1 миллион 254 тысячи человек, что более чем на 100 тысяч человек больше. То есть сократилось на 100 тысяч за 35 лет. Это сокращение повлияло и на место Самары в рейтинге городов по численности населения. И впервые за несколько десятков лет Самара выбыла из тройки крупнейших городов Приволжского федерального округа. Последние несколько десятков лет Самара занимала там стабильное 3-е место. Но теперь 3-е место заняла Уфа. Самара опустилась на 4-е место. Поздравляем Уфу Соболезнуем Самаре. Крематорий все-таки нужный, я вам хочу сказать. Очень нужный.
Я, кстати, всегда с большим скепсисом смотрю на эти расстройства по поводу численности, по поводу количества людей. Ну, странно расстраиваться этому, когда нас 8 миллиардов на Земле, с одной стороны. С другой стороны, наверное, это какой-то показатель. Получается, что как бы ни рассказывали с экранов телевизоров о том, что у нас традиционная семья, и нужно плодиться, размножаться и делать это опрометчиво и самоотверженно, несмотря на то, что растет средняя зарплата аж до 59 тысяч рублей, все равно депопулируем. Депопулируем с довольно высокой скоростью. И, наверное, даже вот районами исчезаем. Почему? Кажется, потому что эти цифры не слишком говорящие. Может быть, потому что качество жизни не слишком удовлетворительное.
Ну, и это по Приволжскому федеральному округу Самара опустилась на одно место. А если посмотреть в целом по России, то в 2010 году Самара была на 6-м месте по численности, сейчас опустилась на 11-е. Нас обошли такие города, как Казань, Красноярск, Челябинск, Уфа, про который мы уже говорили, Краснодар. Всего же с 2018 года Самарской области стало на 86 тысяч жителей меньше. Эта цифра примерно равна общему количеству проживающих людей в железнодорожном и Самарском, и Ленинском районам вместе взятых. Это как три района Самары из 10, напомню, просто вымерли за 6 лет.
И вот какая загадка. Смотри, Самара же наполняется многоэтажками, наполняется такими муравейниками. Все больше и больше людей ощущается, когда ты по Самаре ходишь. А если ты на Солнечную попадешь, на улицу Солнечная, вот в эти многоэтажки и во двор какой-нибудь, то там ты поразишься количеству детей, людей, машин и всему этому скоплению. И создается ощущение, что людей становится больше. Как будто бы в Самаре становится теснее.
Но это очень точечное ощущение. Но потому что у нас занимаются точечной застройкой даже.
Золотые слова, но этих точек огромное количество, если честно. И пробки-то все тоже больше и больше и больше. Получается, что количество людей снижается, количество машин у них вырастает.
Пробки, кстати, в том числе и благодаря тому, что огромное количество людей живут за пределами города и ездят в город на работу. Поэтому они не входят в статистику жителей города, но пробок создают огромное количество.
Вообще интересно было бы посмотреть, откуда, куда из Самары уезжают. Ну, то есть в какой... Я понимаю, что есть миграция между, между районами, может быть, из Самары в Самарскую область уезжают, это окей. А куда, в какой миллионник, например, люди уезжают с большей вероятностью?
Я думаю, что чаще всего в Москву и Петербург,
конечно же.
Но есть еще одна интересная новость. Село Лопатино стало крупнейшим муниципалитетом в Приволжском федеральном округе. Пока Самара вымирает, областные муниципалитеты растут как на дрожжах. Крупнейшим муниципалитетом стало. Представляете, село Лопатино никогда не было чем-то значимым, каким-то большим населенным пунктом Самарской области. Но к этому муниципалитету отнесли один из новых микрорайонов, который называется Южный город. Построили там огромное количество многоэтажек, построили там крупнейшую в Самарской области школу. И вот Лопатинский муниципалитет вдруг расцвел и стал крупнейшим ПФО. Это один из ответов на вопрос, а куда делись люди из Самары. Они купили квартиру за пределами формальной границы города, хотя все, конечно же, считают на ментальном уровне, что они продолжают жить в Самаре.
Да, это дает нам ответ на вопрос, почему людей в Самаре становится меньше, но не дает нам ответ на вопрос, почему их становится меньше в Самарской области.
Да, тут ты права, безусловно. Ну и давай, наверное, последнюю новость из животного мира. 9 мая в районе Воронежских озер люди нашли птицу, которая называется чеглок. У этого небольшого хищника в теле нашли несколько дробинок. Очевидно, в него стреляли из ружья. Дробь застряла в двух лапах, в местах, где суставы. Врачи говорят, что не раз находили уже такую же дробь в телах и собак, и кошек, и ворон. Но вот чтобы с хищником такое в черте города произошло, случилось впервые. Нашли птицу на детской площадке. Очевидно, что с такими травмами птица далеко перелететь с места получения травм не могла. Это значит, что и стреляли где-то недалеко от детской площадки, что, конечно, внушает определенный страх. Страх в том числе за детей, которые на этой детской площадке или недалеко от нее могут гулять.
Так, может быть, наоборот, их пытались спасти, детей, я имею в виду. Смотрите, хищная птица прилетела, сейчас схватит младенца и улетит.
Ты видишь эту хищную птицу?
Да, вижу, но у страха глаза велики. Но вообще не стреляйте, пожалуйста, в живые существа. Это против природы.
А кто это сделал?